запер все всхлипы, все гневные слова у себя в горле и ничего не сказал. Между ними колыхалось молчание. Он чувствовал запах ее сигареты и всех вчерашних сигарет, и тех, которые были выкурены в другие вечера, когда она не столько смотрела на экран телевизора, сколько сквозь него, ожидая, чтобы зазвонил телефон.
«Ладно, думается, мы все выяснили», — сказала она, дав ему секунд 15 на то, чтобы открыть рот и вякнуть что-нибудь такое. «Приятно провести день, Бобби».
Она вышла, не поцеловав его. Бобби подошел к открытому окну. По его лицу теперь текли слезы, но он их словно не замечал, одернул занавеску и смотрел, как она, стуча каблучками, идет Камон-Волф-стрит. Он сделал пару глубоких влажных вздохов и пошел на кухню. Поглядел в угол на шкафчик, где за соусником прятался голубой кувшинчик. Можно было бы взять пару монет, точного счета она не вела и не заметила бы пропажи 3-4 четвертаков, но он не захотел. Тратить их было бы неприятно. Он не очень понимал, откуда он это знает, но знал твердо. Знал даже в 9 лет, когда обнаружил спрятанный в шкафчике кувшинчик с мелочью. Поэтому, испытывая скорее сожаление, чем праведную гордость, он пошел к себе в комнату и вместо этого посмотрел на велобанку. Ему пришло в голову, что она была права, он может взять чуточку из скопленных денег, чтобы потратить в Сейвен-Роке. Возможно, из-за этого ему потребуется лишний месяц, чтобы собрать нужную сумму, но во всяком случае, тратить эти деньги будет приятно. И еще кое-что. Если он не возьмет денег из банки, а будет только копить и экономить, значит, он такой же, как она. Это решило дело. Бобби выудил из банки 5 10-центовиков, положил их в карман, а сверху накрыл бумажным носовым платком, чтобы они не выкатились, если он побежит. А потом кончил собирать вещи для пляжа. Вскоре он уже насвистывал, и Тед спустился посмотреть, чего это он.
«Отчаливаете, капитан Гарфилд?»
Бобби кивнул.
«Сейвен-Рок — клевое местечко. Аттракционы, понимаете? И вообще...»
«Понимаю. Повеселись, Бобби. Но только смотри, не свались откуда-нибудь».
Бобби пошел к двери, потом оглянулся на Теда, который стоял в шлепанцах на нижней ступеньке лестницы.
«А почему бы вам не посидеть на крыльце?» — спросил Бобби. «В доме жарище будет страшное. Спорим?»
«Может быть», — Тед улыбнулся. «Но, думается, я посижу у себя».
«Вы ничего себя чувствуете?»
«Отлично, Бобби. Лучше некуда».
Переходя на герберовскую сторону Броуд-стрит, Бобби вдруг понял, что жалеет Теда, который прячется в своей душной комнатушке без всякой причины. Ведь без причины же, верно? Это ясно. Даже если и существуют низкие люди, разъезжающие где-то на западе, подумал он, они прочесывают запад. Так на кой им старый пенсионер вроде Теда? В начале ссора с матерью его немножко угнетало. Рионда Хьюсон, толстая красивая подруга миссис Гербер, обвинила его в том, что он нос на Квинту повесил. Что бы это там ни означало. А потом принялась щекотать ему бока и подмышками, пока Бобби не засмеялся из чистой самозащиты. Но на пляже он почувствовал себя лучше. Снова самим собой. Хотя сезон еще только начинался, Сейвен-Рок уже мчался вперед на всех парах. Карусель вертелась, бешеная мышь ревела, малышня визжала, из динамиков перед павильоном жестяно вырывался рок-н-ролл. Из киосков вопили зазывалы. Сал Джон не выиграл мишку, которого хотел, выбив только 2 из оставшихся 3 деревянных бутылок. Рионда заявила, что в некоторых ко дну присобачены грузила, чтобы они опрокидывались только если шар попадал в самый центр. Но тип, распоряжавшийся там, все равно вручил ему очень даже клевый приз – смешного муравьеда из желтого плюша. СДЖ тут же подарил его маме Кэрол. Анита засмеялась, потискала его и сказала, что он самый лучший мальчик на свете, и будь он на 15 лет постарше, она бы тут же вышла за него замуж и стала двоемужницей. Сал Джон покраснел так, что стал совсем лиловым. Бобби попробовал набрасывать кольца и промазал все 3 раза. В тире ему повезло больше. Он разбил 2 тарелочки и получил маленького плюшевого медвежонка. Он отдал его Йену Соплюшке, который против обыкновения вел себя хорошо, не ревел, не мочил штанишки и не пытался дать Салу или Бобби по яйцам. Йен прижал медвежонка к животу и посмотрел на Бобби так, будто Бобби был богом. «Чудесный мишка. И Йен в него просто влюбился», — сказала Анита. «Но разве ты не хочешь подарить его своей маме?»
«Не, она игрушки не любит. Я бы выиграл для нее духи».
Он и Сал Джон стали подначивать друг друга прокатиться на бешеной мыши, и в конце концов решились оба. И когда их вагонетка слетала с очередного спуска, оба упоенно завывали в твердой и одновременной уверенности, что будут жить вечно и вот сейчас умрут. Потом они покатались в чайных чашках, покружились в мертвых петлях, а когда у Бобби остались последние 15 центов, он оказался в кабинке колеса обозрения вместе с Кэрол. Их кабинка остановилась в самой верхней точке, чуть покачиваясь, и ему стало немножко нехорошо в животе. Слева от него Атлантика накатывала на берег рядами белогривых волн. Пляж был таким же белым, океан немыслимо синим. По его поверхности шелком расстилался солнечный свет. Прямо под ними тянулась главная аллея. Из динамиков ввысь возносился голос Фредди Кеннона. Она из Таласси, и у нее мировые шасси.
«Все там внизу такое маленькое», — сказала Кэрол, каким-то тоже маленьким голосом, необычным для нее.
«Не бойся, это самый безопасный аттракцион. На нем малышню крутили бы, не будь он таким высоким». Во многих отношениях Кэрол была самой старшей из них троих, твердой, уверенной в себе, ну, как в тот день, когда она заставила СДЖ нести ее книги за то, что он ругался. Но теперь лицо у нее стало совсем как у младенца. Круглым, чуть бледноватым, с парой голубых испуганных глаз, занимающих чуть не половину его. Сам не зная как, Бобби наклонился, прижал рот к ее рту и поцеловал ее. Когда он выпрямился, глаза у нее стали еще больше.
«Самый безопасный аттракцион», — сказал он и ухмыльнулся.
«Еще раз».
Это же был ее первый настоящий поцелуй. Она его получила в Сейвен Рок в первую субботу летних каникул и даже не успела ничего сообразить. Вот что она думала, вот почему хотела, чтобы он еще раз.
«Да ну», — сказал Бобби.
Хотя здесь, на верхотуре, кто мог увидеть их и обозвать его девчоночником?
«Не слабо?»
«А ты не скажешь?»
«Нет, ей-богу! Ну давай же! Скорее, пока мы не спустились!»
И он поцеловал ее еще раз. Губы у нее были гладенькие и крепко сжатые, горячие от солнца. Тут колесо снова завертелось, и он оторвался от них. На секунду Кэрол положила голову ему на грудь.
«Спасибо, Бобби», — сказала она. «Да чего хорошо было! Лучше не бывает!»
«Я тоже так подумал». Они немножко отодвинулись друг от друга, а когда их кабинка остановилась и татуированный служитель отодвинул защелку, Бобби вылез и, не оглядываясь, побежал туда, где стоял СДЖ. И все-таки он уже знал, что самым лучшим в этот день будет то, как он поцеловал Кэрол на самом верху колеса обозрения. Это был и его первый настоящий поцелуй, и Бобби навсегда запомнил ощущение ее губ, прижатых к его губам, сухих и гладеньких, нагретых солнцем. Это был поцелуй, по которому будут взвешены все остальные поцелуи в его жизни и найдены очень легкими.